Парит радио «Свобода». Как всегда по субботам, но теперь в час дня по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы. Спорт». Сегодня ее ведут Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауне. Сразу сообщу, что телефон прямого эфира неизменно 8 800 222 12. И также неизменно это бесплатно для жителей всех регионов России, а пейджинговая связь в Москве платная, а бесплатно только для москвичей. 96143. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Мы сегодня поговорим о всех событиях недели прошедшей, опираясь, конечно, на какие-то публикации по этому поводу, но главное, с моей точки зрения, то, что мы познакомим вас с новой книгой, которая вышла вот только что, или это, по-моему, даже сигнальный экземпляр. Я вообще в руки ее взял 10 минут назад, сам еще не читал, вот будем вместе с вами знакомиться и будем, конечно, слушать ваши суждения по любым вопросам. Но все это после того, как Олег Винокуров познакомит вас с самыми последними спортивными новостями.
Начнем, естественно, с зимних видов спорта. Чемпионат мира проходит в эти дни в Германии, в Альтенберге. Это чемпионат мира по бобслею. Там приступили к розыгрышу наград вчера женщины. И вот все три медали достались немецким экипажам. Двойка Сандры Кириазис стала чемпионом. Катлин Мартини привела свой экипаж на второе место. Клаудия Шарам на третье. Саночники тем временем проводят этап Кубка мира в Сигулде. Это Латвия, естественно. Там у женщин на первых двух позициях были немки. Татьяна Хюфнер и Зильке Краусхар-Пилах. Третье место заняла Майя Цирума из Латвии. Хюфнер таким образом выиграла шестой этап подряд. Естественно, уверенно лидирует в общем зачете. А у мужчин итальянец Армин Цогелер одержал четвертую победу в сезоне и тоже лидирует в общем зачете. А вторым вчера вслед за ним был россиянин Альберт Демченко. Третье место занял австриец Даниэль Пфистер. Горнолыжницы в рамках Кубка мира провели состязание в Загребе в специальном слаломе. Здесь победила финка Таня Путианин, опередившая австрийку Марлиз Шильд и словачку Веронику Зузулову. Ну и что касается зимних видов спорта, завершим российской информацией. Семью матчами начался 51-й тур чемпионата хоккейной суперлиги. Амур уступил Трактору 1-2, Новокузнецкий Металлург тоже дома проиграл клубу МВД 3-4 по буллитам. Сибирь также дома уступила Ладе 2-6. И вот еще одно домашнее поражение. Магнитогорский Металлург его потерпел от Акбарса 1-4. Более того, ИСКА тоже на своем льду проиграл Динамо 3-4 по буллитам. И только вот двум командам удалось домашние победы одержать. Торпедо выиграл у них Нефтехимика 2-1, Локомотив у ЦСКА 4-1. Но лидер первенства Салават Юлаев сегодня выступает. В любом случае останется он лидером при любом исходе, потому что у него 110 очков, у Магнитогорского Металлурга 105, а у Локомотива и ЦСКА по 95. Ну и о теннисе. Проходят несколько турниров в эти дни. Мужчины играют в Марселе и в Делрей-Бич, соответственно, во Франции и в США. Там по одному россиянину играл, оба они проиграли на стадии четвертьфиналов. Михаил Южный уступил Маркосу Багдатису, это в Марселе было. Багдатис теперь будет играть с хорватом Марио Анчичем. Вторую пару составили полуфинальную британец Энди Мюррей и француз Поль-Анри Матье. В Делрей-Бич Игорь Куницын уступил американцу Джеймсу Блейку, но здесь три американца в полуфиналах. Блейк будет играть с Робби Дженепри, а Сэм Квери с единственным не американцем, а именно с японцем Кей Нисикори. Что касается женщин, то в Антверпене Алиса Клейбанова играла с бельгийкой Жюстин Анен, первой ракеткой мира. Проиграла ей. Теперь Анен будет играть с Тимеей Бачинский из Швейцарии. Вторую пару полуфиналисток составили итальянка Карен Кнап и итальянка Ли На. И еще один турнир проходит в Винья-дель-Мар, это Чили. Там четверка сильнейших в таком составе: Флавия Пинетта из Италии, Полина Парменти из Франции, Клара Закопалова из Чехии и Мария Корыцева из Украины.
Ну, вот видите, сегодня, конечно, начинается уикенд уже такой насыщенный, даже, я бы сказал, перенасыщенный. И завтра, естественно, завершатся многие соревнования, в частности, чемпионат мира по биатлону. Так что все это вы сможете потом услышать, результаты услышать в программе «Прессинг», прочитать на нашем сайте. А сейчас программа «Час прессы спорт» на волнах «Радио Свобода» предоставляет слово слушателям, которые терпеливо ждали, пока вот Олег знакомил вас с новостями.
Первым нам позвонил слушатель из Междуреченска Владимир Александрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Александрович.
На этой неделе в Госдуме одобрили, по моему мнению, курьезную спортивную главу БЗОТу, согласно которой, по мнению Владислава Третьяка, никто в НХЛ просто так не уедет. Видно, теперь в США будут признавать верховенство законов России. Или в Госдуме думают, что в США, как и в России, существует крепостное право в виде трудовых книжек, которые у сбежавших хоккеистов теперь украсит 33-я статья.
Владимир Александрович, спасибо вам, вы избавили нас от даже комментария, вы так все четко изложили, и я думаю, что все слушатели теперь понимают, что было принято в Думе, и почему вчера все газеты и сайты пестрили фотографиями Владислава Третьяка, там я читал такие заголовки: «Третьяк защитил Россию», ну, я сперва как-то даже вздрогнул, думаю, а кто угрожал так особенно России, но выяснилось, что не Россию в целом, а российский хоккей. Но Владимир Александрович, я думаю, что посмотрел в корень, я думаю, что вряд ли это вот статья, она там номер 33, что-то такое изменит. Ну, а может быть, действительно поможет в каких-то там,
а я что не там знаю, будет следовать за это?
Что раз трудовая книжка там или там что-то, контракт подписан с клубом, не может хоккеист никуда деться.
Ну, а потому что пенсию потом не будет получать в стране или что?
Я не понимаю, я не понял. Но вот Владимир Александрович вообще четко сформулировал, что когда-то же не мешало даже офицерам. Ну, помните все эти истории, когда Могильный сбежал, там Федоров сбежал. Они вообще были офицерами или подлежали там призыву. И там вообще неизвестно что. И люди сбегали. А уж теперь, ну...
Ну, мы не знаем. Может быть, потом это просто будет статья Уголовного кодекса определенная. И тогда будут человека объявлять, я не знаю, в Интерпол, там, в розыск.
В Интерполу будет несложно его найти. Он играет в какой-нибудь команде, посмотрели в состав, ах, он, завтра у него календарный матч, там, Торонто-Вашингтон. Ну, в общем, ну, а может быть, это действительно приведет, что-то упорядочит, но я не знаю. Короче...
Будем посмотреть,
да, и мы не юристы. И теперь кто на связи?
Теперь Сергей из Петербурга.
Здравствуйте, Сергей.
День, господа. Но вот я даже не знаю, как назвать. Вот я слышал в прямом эфире вот этот вот поток сознания этого главы Госкомспорта. А это вообще мне, честно говоря, стыдно стало. У него какой-то специальный язык. Я думаю, может, его надо подучить, но человек явно там не может. Русский язык не понимает. Вот. Ну, в общем, и вот что интересно, второе, это собирается сделать вторую там эту лыжную, вернее, горнолыжную столицу под Москвой, там центр санного спорта. Ну, вы знаете, Сочи будет лыжная столица, Москва, где нет гор, так сказать.
Горнолыжная?
Вот. Да. А вот у нас на Карельском перешейке уничтожают уникальный природный объект, это скалы на озере Хаука-Лампе, или там, так сказать, уже как псунное название, Ястребиное. Вот. Это уже как в старом анекдоте тенденция, однако.
Да, понятно. Да. А когда-то же там, вот это в Апатитах, да, Сергей? Вы
сказали? Нет, это у нас, это 167-й, это рядом с Хитолой. У меня там вся, так сказать, молодость прошла.
Понятно. Вот, а почему уничтожают-то?
Ну, там, так сказать, срочно нужно, так сказать, их взорвать, чтобы там, это, так сказать, заграничить, так сказать, все, что еще не заграничено, и, в общем, то есть, ну, это уникальный объект, там 80-метровая стена, там это вот Парнас называлось. Вообще это страшно, я не знаю. Я думаю, все-таки его, так сказать, добьют.
Понятно, Сергей. Ну вот видите, мы уже теперь двоих слушателей можем сердечно поблагодарить за информацию, о которой не имели, в общем, понятия. Ну, какой-то об этой статье, о которой Владимир Александрович рассказал, знали, об этом, конечно, не знали. Но в связи с этим я почему спросил про Апатиты, потому что там когда-то были горнолыжные трассы. Мы сейчас прервемся на полминуты, а потом продолжим.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На наших самых свободных в мире волнах «Радио Свободы» звучит программа «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауни, а на связи...
Александр из Москвы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
Александр. Здравствуйте. У меня три вопроса к вам, вернее сказать, два вопроса и одно предложение.
Так.
Во-первых, я хочу заступиться за шахбокс. Зря вы над ним смеетесь. Там все очень серьезно. В Германии уже создана международная федерация. И я вообще считаю, что у таких интеллектуалов, как Валуев и Тайсон, тут большие перспективы.
Понятно. Если научится играть в шахматы.
Да. И вообще, еще Высоцкий это предсказал. Помните? Видно, ему стало не до фишек. И хваленый пресловутый Фишер тут же согласился на ничего.
Да-да, обнажил я бицепс ненароком.
Да.
Понятно, Александр.
Теперь второй вопрос.
Да.
Вот собираются чемпионат по футболу устраивать одновременно в Польше и на Украине.
Европа.
Так вот. Когда устраивали одновременно в Японии и в Корее, это понятно. Если бы отдали только японцам, страшно обиделись бы корейцы, если наоборот обиделись бы японцы, учитывая отношения между ними. А вот тут вот, вам не кажется, что это такой вот расчет? Но потому что на Украине положение очень неопределенное, и чем все это закончится, никто не знает, и вполне возможно, там уже к этому времени будет не до футбола, так что на всякий случай можно будет в случае чего перенести туда, в Польшу.
Нет, но это же разные вещи, Александр. Там ведь когда Япония и Корея были две отдельные заявки, и поскольку действительно боялись какого-то там катаклизма, их объединили. Здесь же изначально была совместная заявка, никто же не заставлял Украину и Польшу, могли бы по отдельности подать, тут ведь много было заявок, еще в Венгрии с Хорватией вместе подали, это другое дело.
Ну, так же, как Бельгия с Голландией когда-то именно вместе.
Ну, да, совместная заявка.
Там
это было исключение насчет чемпионата мира 2002 года, ну просто действительно вот такая политическая какая-то вмешалась тут составляющая.
Так, а еще Александр, у вас был третий вопрос?
Вернее, не вопрос, а предложение.
Так.
Вот не могли бы вы в прессинге или, может быть, здесь, я не знаю. Вот у Плутарха есть сравнительные жизнеописания разных древних героических людей.
Да, прекрасно, кстати. Очень...
Так вот, не могли бы вы давать сравнительные жизнеописания наших выдающихся спортсменов-чемпионов и спортсменов-чемпионов других стран с их достижениями?
Ну, Александр, это мы теоретически могли бы, но только это в радиопрограмме, это, ну, понимаете, жизнеописание двух спортсменов сравнительное.
Хотя бы для сравнения достижения тех и других, вот так.
А, ну, то есть взять одного знаменитого спортсмена, сказать, у него там столько-то побед в чемпионатах, столько-то медалей, другого, да?
Спортсменов по одному виду спорта, нашего и иностранного сравнивать, нашего и иностранного по каждому виду спорта.
Плутарх, это вы так замахнулись, там-то жизнеописание, а здесь мы можем давать, ну, статистику, ну, вообще подумаем, при случае, в связи с каким-нибудь юбилеем кого-нибудь, вполне возможно это осуществить. Спасибо, Александр, за предложение и вообще за звонок, и за очень остроумный, по-моему, там, по первой части вы. Хорошо, все.
По поводу шахбокса.
Нет.
Вид спорта могут какой угодно придумывать, но при этом любой человек же вправе к нему по-разному относиться. Ну, мало ли, кто-то считает, видимо, выдающимся видом спорта, я не знаю, метанием мобильных телефонов. По нему проводятся чемпионаты мира. Там, да. Ну, мало ли кто в чего, я все равно буду смеяться над этим.
И
над шахбоксом тоже.
А если вот не смеяться даже, то даже к видам спорта, которые развиваются, популяризируются и входят в Олимпийские игры, тоже можно по-разному относиться. Но я, например, никогда не смогу хорошо относиться к соревнованиям женщин в тяжелой атлетике. Ну, когда женщины поднимают эти штанги, ну, мне не нравится, что ж теперь делать? А мы, кстати, тогда вот над этим шахбоксом-то не смеялись. Мы просто отвечали на вопрос, посмеяться можно было, но мы тогда не смеялись. Мы отвечали на вопрос, попадет ли он когда-нибудь в Олимпийские игры. Нам показалось, что вряд ли. Я и до сих пор убежден, что никогда не попадет. Ну, если мы ошибаемся, кто знает, как жизнь...
История нас рассудит.
Да.
Александра Сергеевича из Москвы слушаем.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Вот у меня два вопроса. Вот скажите, пожалуйста, что известно о Фишере? Потому что очень подозрительная смерть, потому что вроде бы он собирался в Россию, ему уже и там и квартиры, и все... И вдруг так это скоропостижно.
Нет,
это
нет,
первый,
да,
вопрос.
Да.
И второй насчет хоккея. Вы знаете, вот насчет там Могильного и Федорова. Ведь мне кажется, надо привести в порядок в армию. Разве можно офицерам, они год проиграли в хоккей, и офицерские звания присваивать? Это же нарушение всех нормальных этик.
Александр Сергеевич, ну это сейчас же уже бессмысленно обсуждать, потому что я просто вспомнил о том времени, сейчас никто и не присваивает, сейчас, ну в смысле, профессионалы, официально, команда, она вообще к армии имеет косвенное отношение, любая команда ЦСКА, просто там спортивный клуб армии имеет какую-то долю акций там и так далее, вот таким образом, а сейчас же никто уже в армию не призывают, чтобы играли в хоккей там или в футбол. Это я просто вспомнил о том времени, когда было труднее сбежать. Я в этом смысле. Я не думаю, что будут сейчас массовое бегство российских хоккеистов начнется из этой статьи. Я просто к тому, что удержать насильно как-то нельзя. Надо в любом случае, тем больше это спорт профессиональный, предлагать какие-то соответствующие профессиональные условия, чтобы игрок не хотел уезжать. Или если хочет уезжать, то как-то это делалось все цивилизованно. Но мы же помним эту историю совсем недавнего прошлого, когда из «Динамо» там тренировал Владимир Юрзинов, тогда «Динамо». Люди спокойно уезжали, их провожали и так далее. А из ЦСКА, когда тренировал Виктор Тихонов, они сбегали. Это как раз сам Фетисов же сбегал тогда, вот о чем сейчас и Фетисов, и там Ларионов. Вот, тогда были разные тоже скандалы. Но уезжали со скандалом, с судом и тому подобное. Вот так, Александр Сергеевич, насчет хоккея-то. А что касается Фишера, то это ничего тут подозрительного нет. У него были там, по-моему, больные почки, почечная недостаточность, и даже никаких тут подозрений не вызывало.
Тем более, что про него известно, что он никогда, по-моему, не обращался к врачам.
Да, он категорически, да, не обращался к врачам. А в Россию он переезжать не хотел. Это просто Илюмжинов хотел ему там создать какие-то условия, чтобы он иногда приезжал, а не на постоянное же место жительства. Тем более, что... там же опять началась бы всякая юридическая процедура, там выдавать, не выдавать его, а Исландия ему предоставила гражданство, поэтому... Александр Сергеевич, давайте, это уж тут столько во всех других сферах таких подозрений, как только человек умрет, так начинается своей или смертью, поэтому вот я имею в виду в данном случае грузинского бизнесмена. Да, итак...
Алексей Андреевич теперь,
да,
слушаю.
Это я.
Да. Да, Алексей Андреевич.
А это... Вот хоть раз я зазвонился вам, ладно.
Слава Богу.
Ну, значит так, я по футболу хотел в это.
Так, так.
Вот, сам я спортсмен такой футболист, что никогда не знаю никого. Но я хочу вам задать вопрос на засыпку.
Так.
Хочу сразу сказать, мне 67 лет.
Так.
Вот, в каком году... А «Спартак» был чемпионом СССР.
Вы хотите, чтобы перечислили 12 лет, что ли? Или первый раз, или как? Я не понял.
Нет, ну ладно, тогда первый раз я не знаю.
Как? Самый первый раз он был чемпионом в
36. Ладно, тогда вот что.
Так.
В 69 году «Спартак» был чемпионом.
Правильно.
Правильно, да?
Да.
Значит, с кем он играл последний матч?
Последний
и
матч?
И на каком стадионе?
В 69-м году?
60!
В 69-м году
последний
с кем Спартак...
Последний матч чемпионата?
Последний матч чемпионата? Да как это можно
сказать? Не знаем, отвечайте.
Так что вы хотите сказать? Вы знаете?
Я знаю.
Слушаем тогда.
Вот. Ну, это еще вот что.
Ну, так с кем?
Значит, знай. А это... И кто забил этот гол последний из «Спартака»?
Ну, так скажите.
Николай Осянин.
А, понятно.
Был
отлично.
Такой, был, ну, такой,
конечно,
такой.
Да, он тогда, как раз в 69-м году, он был нападающим, а уже заканчивал карьеру потом защитником. Ясно, Алексей Андреевич, спасибо. Слушаем теперь кого?
Анатолий из Карелии.
Добрый день, господин.
Здравствуйте,
добрый.
Анатолий.
Добрый день. Значит, что хотелось бы вас спросить. Скажите, пожалуйста, вот когда задают вопросы такие вот по поводу ведущих на канале «Спорт» российском, да, так. И в таком, в основном, конечно, говорят о них в негативе, да, так. И вот когда вот на центральных каналах сейчас освещается, значит, чемпионат по биатлону, он как-то скоротечно проходит, там началась гонка, кончилась, и как бы все, там никаких интервью. А я вот, допустим, смотрю, так как нет возможности смотреть канал «Спорт», так. И смотрю, значит, гонку на немецком канале, там, ARD и ZDF, да?
Да, да.
И еще словенский канал показывает неплохо, освещает, значит, гонку.
Да.
И вот я вот что хотел сказать. Вот, к примеру, по ходу гонки, да, к примеру, есть такие, ну, моменты, когда, к примеру, включают рекламу, да?
Mm-hmm.
Вот. У нас как, включается гонка, и реклама потом, неизвестно, что там происходит. А у немцев интересно сделано. У них в уголке, значит, экрана продолжается идти гонка, и скоротечно проходит реклама. Она довольно редко бывает, но все равно все видно.
Понятно.
И плюс к тому еще вот что. Вот, к примеру, когда окончилась гонка, да, и вот давала интервью Мартина Глагов, да?
Да.
Она второе место заняла, немецкая гонистка,
да?
И, значит, там на табло такая, идет такой, значит, как бы титры такие идут, и вот идет ее сердцебиение во время гонки, пульс, давление,
понятно,
там
понятно.
Все это освещается, и они берут, значит, интервью, значит, не только у своих, значит, лыжников, а, допустим, брали у Оксаны Хвостенко, украинской, которая,
да,
значит,
да.
Третья прибежала,
да.
И... И, значит, наша Екатерина Юрьева, которая заняла первое место,
да.
И она там отвечала им в таком расширенном интервью, такое давала, значит, и там она, значит, давала, значит, привет, вернее, передавала своему тренеру Валерий Полковский, по-моему.
Полковский, да, да, да. Да,
что-то
да.
Такое, видать, в команде произошло, что
ну, конечно, его же сняли перед этим сезоном, да.
А, ну вот.
Поэтому она как раз его очень ценила. Она нарочно, видимо, это правильно сделала, что сказала. Только надо было бы ей сказать это еще и по российскому телевидению. Она как раз тоже давала на канале «Спорт» интервью.
А вот я и хотел спросить, а обязательно, да? Значит, было ее интервью тоже, да?
Да, да. Ее, вернее, на следующий день, по-моему, если я не ошибаюсь, пригласили к микрофону, и она мужскую гонку, когда комментировала, тоже смотрела, и попутно говорила, то есть не на следующий день, я имею в виду, перед мужской гонкой, это же было в один день. Вот. Анатолий, ну спасибо, вы как раз всем рассказали, и я считаю, что поделились прекрасной информацией. Это, конечно, ни для кого не секрет, что немецкое телевидение прекрасно работает, прекрасно показывает спорт. При первой возможности мы, ну, что только когда окажемся за границей, здесь вот у меня нет немецкого телевидения, мы всегда его смотрим. Спасибо и Анатолию из Карелии. Нашу программу мы продолжим после краткой сводки новостей. А сейчас я обращаю ваше внимание, что сегодня в 18.07 выйдет программа в эфир Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Речь там пройдет про оттепель. Там будет литературный критик, директор музея Сахарова и главный редактор одного журнала.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Российский адвокат Борис Кузнецов получил политическое убежище в США. Кузнецов покинул Россию в июле 2007 года. В декабре он подал прошение о предоставлении ему политического убежища. В России против адвоката возбуждено уголовное дело. Его подозревают в разглашении государственной тайны. В Ульяновске лидеру Российского народно-демократического союза Михаилу Касьянову отказали в помещении для встречи с его сторонниками. А накануне кассационная инстанция Верховного суда России отклонила жалобу Касьянова на отказ Центра избиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. В Японском море идет операция по оказанию помощи потерпевшему аварию теплохода с российским экипажем. На помощь из Владивостока направлено российское спасательное судно. На Сахалине восстанавливают энергоснабжение десятков населенных пунктов, нарушенное мощным циклоном. Европейский Союз в ближайшие дни начнет размещать в Косово правоохранительную миссию. 2000 полицейских, судей и прокуроров должны помочь косовским властям бороться с нарушениями прав человека, коррупцией и организованной преступностью. В Мехико у здания Министерства безопасности Мексики произошли два взрыва. Погиб один человек и двое ранены. Кто несет ответственность за взрывы, пока неизвестно. Во Франции арестовано двое подозреваемых в организации теракта в аэропорту Мадрида в декабре 2006 года. Тогда жертвами стали два человека. Сообщается, что оба арестованных – члены баскской экстремистской организации «ЭТА».
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауне. Мы сейчас послушаем звонок, а потом я прошу слушателей немножко, ну, повременить со звонками, чтобы мы все-таки могли выполнить свои обещания и рассказать о книге. А сейчас слушаем.
Дмитрий из Москвы.
Алло.
Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день. Вы знаете, у меня два вопроса по теннису.
Так.
Значит, первый вопрос. Вот когда наши девочки в Израиле выиграли,
так.
Вот, они там вышли в полуфинал. Потом где-то, вот я боюсь соврать, по какой-то программе спортивной, то ли по Евроньюз, то ли по спорту, промелькнула информация, что Маша Шарапова против США играть не будет. Но я примерно догадываюсь, почему. Вы, может быть, сами прокомментируете. И второй вопрос.
Так.
Второй вопрос. Когда она победила в Австралии Ноу,
так.
Вот, потом ее было коротенькое интервью, вроде действительно по Евроньюз, но совсем коротенькое, где она сказала: я была рада, что за меня болели по телевидению российские болельщики. Так вот, я ничего не понял, по телевидению ничего не показывали, кто ей там лапшу навешал, что ее показывали. Или, может быть, ее по 7ТВ показывали, то есть не по 7ТВ, а по НТВ+.
По НТВ+,
по НТВ+ показывали.
А, ну, значит, вот это,
по Евроспорт...
у меня нет НТВ+.
По Евроспорту тоже,
да,
показывали.
Да, да, да. Ну, ладно.
Понятно.
Спасибо.
Дмитрий, вот насчет того, ведь когда Шарапова дала согласие играть вот в этом матче против Израиля, уже сразу же она и ее агент объявили, что в следующем матче она играть не сможет, потому что они изучают же внимательно календарь, и в зависимости от того, какие турниры там личные более важны, чем командные, они из этих соображений строят подготовку. Тогда было неизвестно, США там играть или с кем придется. Поэтому в данном случае это, мне кажется, не связано с тем, что именно против США. Ну, а может быть и связано, кто его знает. Но тогда вот я просто очень хорошо помню, когда она дала согласие играть, но предупредила сразу. А во втором матче, в случае успеха, значит, нашего выхода, я играть не смогу. Поэтому в данном случае она, собственно, не знаю, ни в чем не виновата. Да, Дмитрий, все у вас.
Алло, еще
да?
Один. Может быть, она чувствовала, что США все-таки придется нам играть, и она заранее, на всякий случай, это предусмотрела. А потом, ну, бы она сказала: ну, у меня есть возможность, если бы это было не США.
Ну, хорошо. Ну, а у вас тогда, поделитесь, почему она не хочет играть против США?
Ну, ей неловко. Вы знаете, я ее, кстати, не осуждаю. Она правильно бы сделала. Но она там обитает. Ну, что она будет это? Ее там как-то любит, наверное, какая-то часть населения.
Ну, зачем ей?
Мы и так выиграем.
Подождите, Дмитрий.
Ну, во всех видах спорта. Ну, я не знаю, Давыденко играл против Германии там,
конечно,
когда-нибудь?
Конечно, он там живет.
Играл же наверняка, тоже
интересно. А в США же живут очень многие теннисисты, которые играют против США.
Ну, а если она там, ну, с американками, ну, понятно. Ну, в общем, короче говоря, это же во всех видах спорта происходит. Мало ли, когда
кто
такие...
где живет.
Какие коллизии, когда Марадона должен был за Аргентину играть против Италии в Неаполе.
Да, а он для этого, в общем...
Ну, это в футболе, Дмитрий, без конца это происходит.
Ну, это, в общем, мне кажется, в профессиональном спорте, Дмитрий, уже совершенно никто на это не обращает внимания. Я еще мог бы понять, если бы она подала, предположим, прошение о предоставлении ей американского гражданства, и в ожидании этого...
Предполагаю, что американские чиновники будут вот тем, кто нам проиграет, мы даем, а кто не проиграет, не даем.
Ну, нет, ну, в общем, короче, она ничего и не подавала, насколько мне известно. Может быть, и подала, и скрывает, я уж тут не знаю. Дмитрий, нет, ну, в спорте это совершенно не связано. Это вот привносится, к сожалению, в спорт вот это все. Вот видите, немцы берут интервью спокойно у Юрьевой, а я помню, когда в прошлом году Юрьева не выиграла даже, а заняла там 7-е место, и давала здесь интервью на канале «Спорт» как раз, а ее спрашивают: вы, наверное, очень переживали, что вот вас в последний момент там обогнала там немка. Она говорит: да нет, да мы всегда друг друга за победу. Друг друга радуемся и друг друга поздравляем. Чем таким ответом это Екатерина Юрьевна чрезвычайно смутила самого бравшего у нее интервью комментатора, телекомментатора канала «Спорт». Думал, сейчас она скажет: да,
я хотела во что бы то ни стало опередить там немку. Там, ну, в профессиональном спорте по-настоящему вообще, по-серьезному, совсем другие отношения, чем те, которые представляют средства массовой информации, некоторые, разогревая, так сказать, ненужный ажиотаж и порой даже национализм. Вот это как раз очень нехорошо.
Ну, у нас на связи... этот случай тут как раз нам написал Александр из Сызрани смс-ку. В книге «Конфликт», вышедшей в 89-м году.
А как же?
Да, как же? Ну, мы даже знаем, кто выпустил ее.
Да.
Назывались три основных составляющих большого спорта: гуманизм, товарищеское взаимодействие и бескорыстие. Насколько полно эти принципы сохранились сегодня в мировом и конкретно в отечественном спорте? Задает такой философский вопрос Александр из Сызрани.
Александр, они и тогда-то уже, для того мы эту и книгу делали, книгу «Конфликт», для того мы ее и делали, чтобы как-то вот эти принципы все напомнить. А в этой книге я просто... Сейчас мне приятно вспомнить, что принимал участие в работе над этой книгой Виктор Петрович Астафьев, например, и вообще, ну, а из тех, кто сейчас, наш автор, например, Марк Михайлович Рафалов, он там очень острую такую статью про футбол написал, про взаимоотношения, вот. Александр, хорошо, что у вас есть эта книга, мне очень приятно.
А вообще, вот мы... в широком смысле, я думаю, принципы эти... в целом сохраняются, ну просто да. Как и все, немного, может быть, в меньших, так сказать, объемах, хотя, ну, не надо говорить, вот иногда тоже начинают говорить, что сейчас в спорте ничего нет, никакого ни там, ни джентльменства, и
это не так, знаю, совершенно,
ну, конечно. И гуманизма, и говорят, да, все есть, и, в общем, просто, а вот... может быть, действительно в меньших объемах.
Нет, но дело в том, что когда в спорте есть какие-то хорошие вот такие отношения, хорошие, нормальные поступки совершают спортсмены, часто даже сами обращают внимание там арбитра в некоторых видах спорта на то, что сам допустил ошибку, а судья не заметил. Это все как-то считается нормальным и не очень популяризируется. А вот стоит вдруг произойти, извините, какому-нибудь конфликту, какой-нибудь ненужной там драке, каким-нибудь оскорблением, это все начинает раздуваться, и такое впечатление, что только это существует в спорте. Вот это вообще, мне кажется, что журналисты серьезные должны обращать внимание на то, чтобы популяризировать хорошие, правильные, моральные, нравственные поступки, которые сплошь и рядом совершают спортсмены. Очень часто, я уж не говорю про благотворительность. Ну вот, теперь есть возможность у нас, как раз вот от книги «Конфликт», Александр хорошо вспомнил, а мы перейдем сейчас вот к рассказу о только что вышедшей книге. Она вышла сейчас не случайно, в связи с возобновлением европейского кубкового сезона. Книга называется «Матч моей жизни», и здесь описаны лучшие финалы главного Еврокубка, то есть Кубка Европейских чемпионов и Лиги чемпионов. Ну, вот, все-таки кого-то мы должны послушать, потому что если рассказывать про книгу, это все-таки довольно долго, а человек уже ждет.
Да, Виталий Иванович из Москвы.
Добрый день, дорогие мои Винокуровы. Ну, сколько все время прошу, что забываете про шахматы соревнования? Вот сейчас в Линаре, сейчас. Раз. И второе, хорошо, что мало выступает профессор Москвичан, а то он очень много времени и ненужной информацией занимает. Спасибо.
Виталий Иванович, по последнему вопросу согласиться никак не могу, потому что профессор Москвичан...
Даже не в нас дело, многие слушатели с вами не согласятся.
Да, то есть 99% слушателей, Виталий Иванович, с вами не согласится. А вчера был первый тур, действительно, это в Морелии. В Морелии из-за разницы во времени, да?
Да, но теперь же этот турнир, он играется... Первая часть в Морелии, вторая в Линарисе. На этом основании мы, кстати, говорили об этом. Ну, вчера мы говорили в преддверии, что на этом основании отказались играть там Владимир Крамник и Александр Морозевич.
Да.
Потому что сказали, что бессмысленно пытаться высокие результаты показать, когда играешь на одном континенте, потом на другом. Ну, короче говоря, действительно, надо же сообщить первые партии. Петер Леку выиграл у Тимура Раджабова. Веселин Топалов у Левона Араняна, Вишиананд черными у Алексея Широва, и видите, только одна партия завершилась в ничью, Магнус Карлсон играл с Василием Иванчуком. Так что результативно так стартовал.
Бодро.
Мы же помним, это же именно там, в Линарисе, когда еще был жив хозяин этого турнира.
Да, владелец. Да.
Он пытался там всячески бороться с ничьими.
Да. Он запрещал их там до какого-то хода вообще предлагать. А когда до 20-го, кажется. А потом, когда после 35-го, если то тогда еще кто-то должен был сказать, да, действительно это так или нет. Ну, в общем, и тогда еще он потом сделал как? Он еще платил за каждое очко отдельно. За ничьи что-то вообще не платил, а за победы только платил. Ну, в общем, боролся. Я забыл, как-то на «Р» его фамилия была. Забыл его фамилию.
Да, сейчас выскочила из головы, но... Да. В общем, вот сейчас в честь, да. В память его, так сказать, память о нем, вот смотрите, из 4 партий, 3, ну, в смысле, но одна ничья только.
Опять звонок.
Да,
у нас,
Виктор Петрович из Кировской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Петрович.
Мне 70 лет, я живу в поселке,
так.
И поэтому информацию я обладаю мало, потому что газету купить, скажем, в «Спорт-экспресс» негде, у нас нету. Понятно. Поэтому у меня несколько вопросов, кстати, вот в продолжении вашей... только что прошедшего разговора о Линарисе.
Так.
Скажите, пожалуйста, почему такую я информацию знал, что отказались играть наши Морозевич и Крамник? Что, в чем причина?
Так уж только что же Олег сказал.
Сказал, но я вот телефона, ну, я прослушал.
Повтори. Сейчас повтори.
Ну,
просто дело в том, что турнир проходит. Первый круг играется в Мексике, второй в Испании.
Да, но они отказались, просто сказали, что, на их взгляд, это неудачно, и нельзя показать высокие результаты при таких перелетах.
Вот. Перелетах, акклиматизации.
Тоже касается шахматов, значит.
Так.
Первый вопрос такой характер. Хотелось бы мне выяснить, вот в «Аргументах и фактах» в газете написано, что Крамник 14-й чемпион мира.
Правильно.
А по моему подсчету, что он не 14-й, а 17-й, потому что между Каспаровым и Крамником были еще чемпионом мира, вроде бы, Руслан Пономарев, потом Виша Ананд.
Понял. Виктор Петрович, сейчас отвечаю быстро на этот вопрос. Речь идет о классических шахматах. А там были вот эти по нокаут-системе несколько чемпионов. Первым, кстати, чемпионом стал тогда Карпов. Он вообще-то 12-й чемпион мира в классической системе. А там вот в эти быстрые шахматы, когда там они эти матчи играли там из двух партий, ну, вот эти нокаут-системы, так называемые. Карпов, там был еще Александр Халифман, был тоже чемпионом по той системе. И Руслан Пономарев, и Виша Ананд тоже был по той системе. Но сейчас конкретно Виша Ананд считается 15-м.
Мы тогда же их говорили, чемпион мира по версии ФИДЕ мы добавляли.
Да,
у нас был чемпион мира, как бы считается, классический. Ну, потому что исходили мы из чего? Из того, что ФИДЕ, организация, образовалась значительно позже того, как началось вот проведение матчей за звание чемпиона мира. Поэтому как бы она не могла узурпировать себе это, присвоить. Она там проводила, ну, по своей версии. Бывает и такое. Слава богу, вот
она
объединились вроде бы уже.
Ну, когда Стеннис еще играл и Ласкер, и никакого ФИДЕ вообще не было. Никакой ФИДЕ. Да. Это она. Да. Так вот, Виктор Петрович, ответили?
Теннис
теперь?
Нет, что с теннисом?
Стеннис.
Да, он же тоже был чемпионом мира.
Но он был первым, конечно.
Конечно.
А Ласкер вторым.
Правильно.
Потом Капабланка, Алехин, Эйви.
Ну, правильно все. Совершенно верно. Виктор Петрович, вы абсолютно правы.
Вот что-то тут приключилось.
Вы абсолютно правы. Так, ну теперь мы можем представить уже, наконец, книгу. И сейчас я хотел бы всем слушателям сообщить, что Олег уже превращается теперь не в соведущего моего, а превращается в гостя, поскольку я про эту книгу ничего не знаю. Он мне ее... Вчера вышел сигнальный экземпляр или только что тираж, а он мне ее принес сегодня в подарок. А книгу это издательство «Фаер» очень правильно сделало, что выпустило именно к возобновлению еврокубкового сезона. Вот мы сегодня ни с кем тут тему эту... выступление «Спартака» и «Зенита» не обсуждали, потому что, видимо, людям все и так ясно. А вот эта книга, вот я ее сейчас прям вот передаю Олегу, и он пусть как, он ее редактировал.
Ну, вот тут и написали, да. Уже у нас вопрос, правда, слушатель не подписался. Кто автор книги?
Да,
я не автор. Нет. Сразу сообщу. А книга это переводная. Это иностранная книга, выдающаяся, проделали там работу. Ну, тут авторский коллектив. Короче говоря, рассказываю все по порядку. Книга называется «Матч моей жизни. лучшие финалы главного Еврокубка. Ну, лучшие финалы — это, естественно, условное понятие. Так, так были взяты на протяжении 50-летней истории, как известно. Ну, это к 50-летию было выпущено. В 2005 году отмечалось 50-летие Кубка Чемпионов. Вот тогда она и вышла. И вот за эти 50 лет отобрали 16 финалов. И именно, что самое ценное это в этой книге, это не какой-то справочник или что, а это, можно сказать, беллетристическое произведение, потому что здесь просто рассказы участников этих финалов. Вот первый здесь, который идет в финал, Реал Мадрид, Стад Реймс, ну, естественно, это первый, самый первый финальный матч, когда мадридский Реал выиграл 4-3. Здесь рассказывает Мишель Идальго, ну, со стороны проигравшей команды он выступает, что не характерно вообще для этого. Ну, потому что Реал, поскольку 5 раз подряд выигрывал, то потом дается шанс, и Франсиско Хента здесь рассказывает о том знаменитом 60-го года финале, когда с франкфуртским Айтрахтом 7-3 выиграл. Играл мадридский Реал и выиграл тогда 7-3 в Глазго. Ну и дальше я вам просто имена назову. Вот Марио Калуна из Бенфики, Сандро Мацоло из Интера, Билли Макнил из Селтика, Алекс Степни, Манчестер Юнайтед, Джонни Рэп, Аякс, Франц Рот, Бавария. Может быть, не самый выдающийся игрок, тем не менее, капитан той, да, Баварии, Бекенбауэра.
И очень много матчей провел,
да, да,
за Баварию.
Фил Нил, Ливерпуль, Кенни Бёрнс, Ноттингем Форест, Пауло Росси, Ювентус, Мауро Тассотти, Милан, Базиль Боли, Марсель, Еспер Блумквист, Манчестер Юнайтед, Икер Касильяс, Реал и Джейми Каррагер, Ливерпуль. Вот такие вот тут люди рассказывают, ну, не только же тут не ограничиться все одним матчем, просто человек вот рассказывает о той команде, которая шла вот к этому кубку и завоевала его. Так что вот эти, я думаю, имена вообще вдохновили всех. Надо, конечно, всем читать эту книгу. В общем, очень интересно. Но я, мой вклад заключался только в том, что я ее редактировал и написал предисловие. Вот такое восторженное, как вот вам сейчас восторженно и рассказываю.
Ну и слава богу, потому что благодаря этому его небольшого вклада ему сразу выдали несколько экземпляров, как участнику
работы.
Авторские экземпляры. И вот поэтому как раз он мне сегодня, вчера получил, сегодня мне в подарок ее и принес. А еще очень интересно, что люди, которые там работают в этом издательстве, они сделали нам одно предложение. Вот я не знаю, удобно ли сейчас это говорить и сможем ли мы его осуществить.
Нет, нельзя же говорить ничего.
Пока не сделали.
Конечно, да? Естественно.
Вот тогда не будем, да.
Творческих планов у нас громадье, но как это...
Да, вот не дай бог, да, сейчас сказал бы я, а потом вы все спрашивали, когда, а это все бы тянулось.
Действительно. Что у нас, у нас на пейджер? Алексей из Санкт-Петербурга, во-первых, просит Тимура, наверное, Артура, сказать, на какой частоте он ловит свободу в Санкт-Петербурге.
А, Артура, наверняка.
И какие последние новости о Жозе Мауриньо?
Не знаю, а Жозе Мауриньо? Ну, вот единственное, я вчера смотрел с ним большое интервью, где он анализировал чемпионат Африки, вот прошедший чемпионат африканских наций, да, он назывался, Кубок африканских наций, и в данном случае мне было интересно слушать его, вот этот, так сказать, анализ и комментарий, потому что почему-то, я не знаю, в отличие от того времени, когда он работал сам тренером, он очень спокойно, как бы доброжелательно по отношению к всем, никаких выпадов нигде, и очень точные были тонкие некоторые замечания.
Со стороны,
да, по поводу ЭТО, там, ну, в общем, какие-то любопытные такие вещи. Ну, а больше про него еще что можно сказать? Вы пригласили его?
Безработный.
Да, временно.
Ну, новости, конечно, тут никакой нет особой.
Да.
Так, ну, слушатель Каримов, отличающийся всегда таким складом ума, таким специфическим, тут нарисовал нам такой вообще чуть ли не мировой заговор. Украину, говорит, на самом деле пристегнули к чемпионату, чтобы наградить оранжевый режим. Но месье Блаттер, непонятно, при чем здесь Блаттер, хорошо зная Юлию Тимошенко и опасаясь, что все деньги на спорт разворуют, заставил Киев подать заявку вместе с Варшавой.
Ну, это, во-первых, Блаттер...
Во-первых, Блаттер не имеет никакого отношения. Во-вторых, Польша предлагала России, как известно.
Да, и Польша. Потом, когда Польша предложила Украине, то Украина предложила России. Такой был еще...
Да, там, все предлагали там России. Россия хотела сама.
А Россия говорила, нет, мы если будем, то только сами.
Но потом как раз тут Мутко пришел и сказал, что не будем вообще.
Да.
Что, кстати,
так что я не знаю, господин Каримов, ну вы как-то уже как-то даже смешно видеть такие заговоры и вообще какие-то вообще в простом и очень приятном событии, когда все рады, болельщики и все, что будет чемпионат на Украине и в Польше. Ну.
И расспрашивает нас, чем занимается Юрзинов сейчас.
Какой, старший, младший?
Ну, старший, видимо.
Ну, старший, мне кажется, что консультирует младшего, я так думаю. А-а-а. Точно не могу сказать, но у него, у Володи Юрзинова, я имею в виду старшего, поскольку он со мной сверстник, да, у него же в Финляндии есть там домик, и он там живет, а младший сын, то есть, в смысле, Юрзинов-младший, тоже Владимир, поэтому Владимир Владимирович один, Владимир Владимирович другой. Мы же еще отца помним, который играл в футбол еще, да, давно. Вот, так, ну, Владимир-младший работает тут сейчас какую-то команду, его где-то уволили, взял другую здесь, в российском чемпионате. А вот, ну, я думаю, что по первому зову Владимир Владимирович Юрзинов-старший всегда...
Ну, Юрзинов отец, Юрзинов сын.
Да, вот да, так надо сказать. Да. Вот отец Юрзинов, я думаю, что готов сейчас отдыхает, но всегда консультантом в любой момент.
Всякий отец, мне кажется, готов прийти на помощь сыну.
Это точно. Это точно.
Вот слушатель Бровкин просит рассказать, почему и как погиб Харламов в 73-м году.
Ну... Ну, ну, в автокатастрофе, да, ну что, ну, еще можно, да, рассказать? В автокатастрофе, там это же место до сих пор, там это на Ленинградском шоссе, какой-то километр, сейчас не помню. Ну, такая жизнь, вот, все ходим под Богом.
Да, и Сергей Митрофанов из Москвы просит рассказать о роли спорта в жизни 4 кандидатов в президенты России.
Ой.
Это уж тут...
Нет, это мы не сможем. Сразу, ну, нет людей, которые знали бы все. Поэтому вот это белое пятно в нашей вообще биографии спортивных журналистов. Ну, ничего не знаю совершенно о роли спорта в жизни.
Единственное, что, по крайней мере, одно пятно исчезнет после 2 марта, поскольку тот, кто победит, про него сразу все будет рассказано. Да,
да, но поскольку это действительно... Очень большая загадка, кто же, интересно, из них победит. Это, конечно, вопрос очень такой сейчас актуальный и насущный. Я даже думаю, что Сергей Митрофанов знает, кто победит, но нам пока не сообщает.
Николай из Москвы давайте послушаем напоследок.
Да, Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваша передача сейчас в это время, раньше, с 13.07 до 14 была передача «Ваше здоровье».
Да.
А сейчас вот у меня такое предложение. Это такая важнейшая составляющая здоровья любого спортсмена. Может быть, будет восполнен, как говорят, невосполнимый пробел.
Николай,
вы будете часть, извините, да, часть передачи говорить о спортивной медицине, так как это важнейшая составляющая всех спортсменов.
Николай, да. Сразу вам отвечаю. Я вот и хотел сразу ответить. Во-первых, у нас в гостях была врач, сравнительно недавно, была врач команды вот подмосковного «Спартака», который чемпион России и обладатель Кубка чемпионов. Во-вторых, с ведущей программы «Вот ваше здоровье» Ольгой Беклемещевой мы договорились, что она сделает нам целую серию материалов на эту тему, которые мы сможем давать в программе периодически, в программе «Прессинг». Но именно о здоровье там уже, конечно, будет конкретно, о здоровье там вот физкультурников и спортсменов, вернее, что надо для этого. Потому что в той-то программе, ну, очень много было, мы такое не сможем. Но когда вот Ольга Беклемещева сделает, то, Николай, вы вот почувствовали, что я всегда говорил, что слушайте программу «Здоровье» после нашей программы, потому что все взаимосвязано. Конечно, мы каким-то образом, не говоря уже о том, что мы и так это делали, о здоровье в программе «Прессинг» было очень много материалов разных периодически. Но делать вот так, делить пополам, уж, Николай, это извините.
Я понимаю. Я имею в виду, а все остальные граждане останутся без здоровья, кроме спортсменов?
Ну, это вопрос уже...
Но это, конечно, же не к нам вопрос, к нам, а к руководству. Ну.
Да. Ну и как...
Мне просто кажется, что сейчас какое радио не включи, везде есть программы о здоровье. «Маяк» нажмешь, о здоровье идет речь. Первую кнопку нажмешь, то тоже о здоровье. Третью, это говорит Москва, тоже о здоровье. Сейчас столько передач о здоровье. Ну, я понимаю, что Николай считает и справедливо, что на «Радио Свобода» наверняка была лучшая передача о здоровье по сравнению со всеми остальными. Ну, Николай, это вопрос не к нам уже, извините. Что на пейджере
ну,
в общем, у нас?
Ну, на пейджере все, я уже все прочитал, мы коротко ответили, так что...
Так что вот мы можем теперь завершать нашу программу, и все-таки, поскольку никто не касался вопроса о «Спартаке» и «Зените», мне, вот у нас есть еще, наверное, минута, вот все-таки хочется несколько слов сказать про эти два матча, потому что через неделю ответные матчи, а именно в следующий четверг. Так вот, пресса вся сразу разделила пополам «Зенит». Прекрасно подготовлен к сезону, «Спартак» отвратительно подготовлен к сезону. Я так немножко утрирую, но вот удачный, великолепный «Зенит» и плохой «Спартак». Вот такая общая оценка
редчайший
была.
Редчайший вообще ход мысли. Да. Удивительнейший
да.
просто.
Да. А вот на сайте газеты «Утро.ру» есть такая газета. Вот там я прочитал одну статью, где как раз все очень было четко разъяснено. Это ж почему так произошло? И «Спартак» сейчас вернется, и в Лужниках выиграет 1-0. А «Зенит» поедет, предположим, в «Вильярреал», и вдруг, не дай бог, конечно, для питерских болельщиков, проиграет 0-3. «Зенит» играл на своем плохом, некачественном поле, а «Спартак» играл на чудесном поле в Марселе. И вот если предположить, что они поменяются местами, не дай бог, с «Зенитом» случится то же самое. Вот поэтому я говорю, что выводы делать по одному матчу, как это вот поступила вся российская пресса, и электронная, и пишущая, по-моему, неправильно. На этом мы уже теперь спокойно можем завершить нашу программу, поблагодарить всех, кто звонил, а еще больше тех, кто слушал. Вели сегодня программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауны. А вот вы не выключайте свои радиоприемники, потому что очень скоро в эфир в 14.07 выйдет повтор программы «Поверх барьеров». Там будут «Старатели о золоте и себе» и воспоминания о русско-американском хореографе грузинского происхождения Джордже Баланчине. Слушайте «Радио Свобода» всегда!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На заводе «Тольятти Азот» происходят постоянные обыски и выемки документов.
Судя по высказываниям оппозиционных лидеров, они больше не верят в возможность компромисса с властями.
Более полумиллиона жителей Таджикистана не доедают.
Тогда мы вынуждены, наверное, будем перенацелить часть наших ракетных систем на эти объекты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.